На этой фразе я, наконец, выдохся, понимая, что перехожу на зыбкую почву риторических вопросов. Если хотите знать, полегчало ли мне за весь монолог, то, увы, вопреки мнению опытных психологов, осознание того, что у меня есть проблемы, ни на шаг не приблизило меня к их разрешению. Может, стоит просто выспаться? Ага, как же. Дверь в мою комнату распахнулась пинком ноги. Но, собственно, я и не запирался, верно? На пороге стоял пьяный, чуть больше меры, Эд.
— Пошли?
— Куда? — не особо удивился я.
— За грани.
— Пошли.
— Я понял, что нам нужно,
— чуть приплясывая в стиле пьяных сатиров, объявил кудрявый бог.
— Они все хотят Хельгу. Мы должны достать ожерелье Фрей.
«Ты с ума сошел?» — на всякий случай уточнил я.
«В этом мире нет, ты же знаешь. А в твоем, да, у меня даже есть справка. И че?»
«Это Хельгина выражение».
«И че?»
— второй раз повторил он, четко давая понять, что его одурманенный алкоголем мозг способен таки вступить в логическую дискуссию. Правда, при очень ограниченных возможностях и без особого толка. «Куда идем?» — кротко спросил я.
«В Асгард».
«Не ори, всех разбудишь!» Я помог рухнувшему Эду встать на ноги. «Идем вдвоем. Ты и я. Не пешком, разумеется. Центуриона и Ребекку тоже придется взять. Но ты хотя бы представляешь себе, что там осталось от стен Асгарда после Рагнарёка?»
«Да, не очень», — честно признался он. «Но если ты хочешь, чтобы Скол и Хасин всегда отстали от Хельги, тебе придется туда пойти. Не бойся, я же тебя всегда спасу».
«Ну да, ну да. А почему именно ожерелье Фреи?»
«Тссс, вдруг кто-нибудь услышит. Ты вообще понимаешь, кто у нас Фрея?»
Я понимал, поэтому просто кивнул. В конце концов, поспать уже не удастся, а поход за грани опасен в любое время суток. То есть пойди мы к ним до рассвета, ничего, по сути, не изменится. Нас точно так же постараются убить, а мы, в свою очередь, по-прежнему постараемся выжить. Нам это интереснее, за противоположную сторону судить не берусь.
«Ты точно знаешь, на что мы подписываемся?»
«Приблизительно».
Не стал лукавить кудрявый бог.
«Если увидим ее на восходе солнца, когда она наполняется светом, то, возможно...»
«Ты видел ее после Рагнарёка?»
«Нет, но я не слышал. Год-два назад кто-то из инистых великанов выжил после встречи с ней ночью. Бедолага умер у меня на руках, буквально сожженный заживо. Но вот если мы попробуем уговорить ее на рассвете...»
«Кем она стала?»
«Сошла с ума, как и я, после смерти брата-близнеца. Теперь ее клинит не на песнях любви, а на жажде крови».
Мы помолчали, думая каждый о своем. Эд уже заметно начинал трезветь, и, разумеется, идея переться посреди ночи неизвестно куда за грани, в развалины Асгарда, быстро выветрилась из его кудрявой головы. А вот мне, наоборот... запало.
«Знаешь что? Пойдем-ка домой. У меня стойкое ощущение, что Скол и Хати не сунутся к нашему замку еще два дня. Им надо привести нервы в порядок, вырезать шерстку, повыть на луну».
«Ты что-то задумал?» —
скорее констатировал, чем спросил Эд. Я кивнул. «Надо порыться в интернете и кое-что перечитать. К тому же мне есть о чем поговорить с капитаном».
«Вряд ли ему нравится, что ты пустил сюда охотиться дампир. Сколько помню ваш устав, это против правил. Ну а что вы с ней вытворяете в нерабочее время?»
Я показал ему кулак.
«Не, вызывает обиду и зависть!» Ни капли не испугавшись, продолжил северный бог. «Ты был обязан дать мне второй шанс. Я бы точно ей понравился. Я же всем нравлюсь, это справедливо. Зачем тебе какая-то Дана, когда у тебя есть леди Мелисса? Она еще очень пылкая штучка. Нельзя так бесчеловечно играть ее чувствами. Хочешь, я спою что-нибудь романтическое под ее окнами и скажи, что это ты?»
«Пой», — Не задумываясь, согласился я. Ты уже проделывал это в прошлом месяце, и она вылила содержимое ночного горшка тебе на голову.
Она не попала.
Угу.
Но почти не попала,
сдался Эд, спешно сдавая позиции.
Чтоб ты поскользнулся дома на овсяной каше, Ставр. Сколько можно припоминать мне эту историю? Все, я к себе переодеваться и бегом к фреске. Без меня не проходи.
Мы ушли тихо. Замок еще спал. Я только предупредил часовых во дворе, чтобы сказали Седрику, что лорд Белхерст с другом и дочерью вернется к завтрашнему вечеру. Бывший бог в большинстве случаев удачно подправляет время, создавая какие-то сложно сплетенные петли. Надеюсь, у нас все получится, и, разобравшись с делами в обоих мирах, мы вернем себе тишину и покой, чтобы хоть чуточку попочивать на законных лаврах. Раньше ведь это нам как-то удавалось. Я шагнул из гобелена на свою крепкую двуспальную кровать. Следом за мной бывший бог, но он неудачно задел ногой подушку и удачно растянулся на мягком. Гармония соблюдена.
Ставр, я чувствую себя ребенком. Можно мне сегодня поспать в твоей кроватке?
Нет, я за шиворот вынес психа со справкой из комнаты. И веди себя потише, Хельга спит.
«Я не сплю!»
— громко раздалось из кухни. Мы с дядей Эдиком невольно прижали уши, как два щенка, застигнутых хозяйкой за пробой на зуб ее новых тапочек.
«Она меня любит!» — вспомнил дядя Эдик.
«Я в курсе».
«Меня все любят, кроме тебя. Почему ты меня не любишь, не жалеешь? Разве я немного некрасив?»
«На меня перегаром не дыши!» Я решительно выпихнул обиженного бога из своего личного пространства. Ты очень красивый, честно. Мечта Евросоюза.
Тогда поцелуй меня.
Он требовательно ткнул себя пальцем в небритую щеку. Я охренел окончательно и бесповоротно.
Целуй. Докажи, что я красивый, и ты меня хоть немного любишь. Иначе мне так и придется умереть от тоски под кроватью, одинокому, заплаканному, по уши в комплексах.
«Ах ты, недобитый бандерлок из семейного склепа президента Америки!»
«Тише, Хельгу разбудишь, просто чмокни меня и закроем тему!» «Дядя Эдик, оставь папу в покое, иди на кухню, я тебя сама чмокну!»
Бывший бог поверил, размяк, и мне удалось вырваться.
«Па, чего вы так долго?»
Хельга встала из-за кухонного стола и обняла меня так крепко, словно мы расстались месяц назад.
«Данка ушла. Я тут одна вся сижу. Смузи сделала, стирку запустила».
«Ты просто умничка. Почему не легла спать? Все дела могли подождать и до завтра».
«Завтра тебе в школу».
«Мне?» — не понял я.
«Ну да. Тебя завуч вызывает, забыл?»
«Честно говоря, абсолютно. И ведь идти придется, хотя ничего хорошего я там не услышу. Может, дядя Эдик за меня сходит?»
«Он в прошлом году на родительском собрании был», — кисло напомнила Хельга. «Это когда у нас чуть школу не закрыли, потому что он взял в заложники преподавательницу математики, физрука и бабушку-уборщицу».
«О, да. Я отлично помню эту историю. Невесть с чего взбесившемуся Эду страшно не понравился шиньон на затылке возрастной преподавательницы математики. Вступившегося за нее культурист физрука он просто заставил этот же шиньон съесть, а бабулька-уборщица оборонялся от первых рядов полиции, держа несчастную за ноги. Сдался после долгих переговоров с МЧС за две бутылки кефира и пирожок из школьной столовой. Как псих со справкой, был отпущен буквально через час, но наказание свыше настигло его туалетным заключением. Пирожок с рисом и яйцом оказался несвежим. Пока мы обнимались, бывший бог, проявив деликатность, нырнул в свою комнату переодеться и вышел к нам, экипированный уже по-домашнему. Обычно это значит в простом килте, драной футболке с надписью «Я взял кредит, иду стреляться» и свободно повязанным на шею носовым платком в клетку или горошек. На этот раз он нацепил еще и темные очки. «Куда нагламурился?» «Завтра в 7:22 из Борисполя в Париж взлететь, сесть и в Прованс за бордовым бордо из винных погребов? Эд, она не берет попутчиков, хочет надраться в одиночку».
«Ты подслушивал», — мрачно насупился он.
А ты не врубай одну и ту же мелодию по 60 раз в день.
— Па, вы что, ссоритесь? — не выдержав, вмешалась Хельга. — Второй день, как кошка с собакой.
— Третий, — поправили мы хором.
— Тем более. А как до моих проблем, так значит, никому и дела нет.
— У тебя проблемы, лапка? — также в один голос дублировали мы с Эдом.
— Чего вам рассказывать? Вы же мужчины. Вам только и надо куда-то бежать, кого-то бить, складывать головы за родину столбиком или рядком, или что-то там орать про долг, предназначение и эту, как ее. Ну, когда много женщин, это нормально. А мне так и не вернули мою обезьянку.
Сказать, что мы потеряли всякую связь с реальностью, значит не сказать ничего. Мир рухнул, логические цепочки порвались, мозг перегрелся, а моя пылкая дочь, выдав всю жаркую и абсолютно нелогичную тираду, эмоционально удалилась в свою комнату, даже чуть-чуть хлопнув дверью.
— Нет,
— первым признался дядя Эдик, когда побелка с кухонного потолка перестала сыпаться на наши склоненные головы.
— Что нет?
— Ты хотел спросить, понимаю ли я хоть что-нибудь?
— Да.
— Так вот отвечаю заранее — нет. — Я абсолютно ничего не понимаю, — насупился он. — Но ты плохой отец.
С этим мне в конце концов и пришлось уснуть. Развитие событий и вторую серию данной темы «Ставр Белхорст. Плохой отец» смотрите завтра с 10 утра или во сколько там меня они разбудят. Меня не разбудили. Я сам кое-как проснулся в районе 11. Решил было доспать еще полчаса, но был отвлечен подозрительным пыхтением на кухне. Дядя Эдик в одиночку пытался открыть холодильник, который моя дочь попросту обвязала длинной собачьей цепью.
— Да, цепь у нас есть. Когда у вас дома будет жить собственный псих со справкой, вы еще и кандалы прикупите, и пояс верности, и железную маску. Впрочем, цепью мы пользовались редко, когда он слишком уж буйствовал, или вот так, с целью не дать попасть в холодильник или шкаф.
— Ставр, она опять мучает меня голодом, это бесчеловечно. Или нет, это не по-божески. Я имею право на майонез.
Оставленная Хельгой на кухонном столе коротенькая записка гласила: «Папуля, я в школу, дядю Эдика к холодильнику не подпускай, он жрет майонез ложкой. Просто так, без ничего, а еще на голову мажет для улучшения роста волос. Не забудь про завуча».
«Ставр!» — взмолился северный бог. «Ну еще хотя бы глоток жирного саратовского майонеза. Мне совсем чуть-чуть не хватило».
«Для чего?»
«Я полы в своей комнате намазал. Там теперь так классно кататься можно. Хочу прихожую тоже вымазать для гостей. Представляешь, как твоя Дана обрадуется?»
«Именно что представляю, в красках», — внутренне содрогнулся я. «Если ты будешь послушным богом и хорошенько все отмоешь, получишь в награду киндер-сюрприз».
«Со смешариками!»
— не веря своему счастью, замер он.
«Я буду самым послушным богом. Но майонез вкуснее вылизать, пока ты Сигуаль не вернулся, чтобы не делиться».
«Как хочешь», — отмахнулся я. «Полы у нас ламинантные, язык не занозит. Он и так привык всякую дрянь в рот тащить, так что ничего, не отравится. За Хельгу в школе тоже можно было пока не волноваться. Девушки из Красной Луны умеют держать слово. Кстати, после завтрака следовало бы сделать пару звонков капитану и Дане. Даже не знаю, кому в первую очередь. Я заварил себе в чашке чешский турек по рецепту вампира Вацлава и, прикрыв дверь, набрал капитана.
«Мир тебе, потомок дома Родовичей!»
«Боюсь, что не смогу исполнить ваше теплое пожелание». Довольно неприветливо начал я, потому что при первой же мысли о где-то бродящем Фроле меня начинало колбасить. «Вы обещали узнать про Фрола. Бывший граничар, наемный убийца, охотился на мою дампир. Я вам звонил по этому поводу».
«Невозможно, говоришь, опомнись!» — не слишком уверенно отозвался капитан. «По второму запросу пришли новые бумаги из архива. Вроде как не просто он сбежал, а по тайному приказу комитета. Сложную операцию провел, к врагам нашим в доверие втираясь. Да только потом все одно погиб. Сгорел в битве с драконом, аки герой. А ты на него хулу возводишь, нехорошо».
После чего меня, как вы понимаете, уже просто прорвало. Наверное, добрых минут 10 я буквально орал в трубку еще раз для военных, детально пересказывая обе наших встречи в кафе «Мельница» и у гаражей за моим домом. Шеф-граничар не перебил меня ни разу. Возможно, старик просто не мог даже слова вставить, придавленный к стенке неумолимыми фактами. Или просто отодвинул телефон подальше, чтобы не травмировать ушные перепонки, и неторопливо записывал ключевые моменты в блокнотик. В любом случае, когда я окончательно выдохся, он быстро ответил: «Разберусь. Дочке Юниц привет, но никому ни слова. Убью!» Собственно, все. На этом мой второй доклад был окончен и принят к сведению. Настаивать на принятии каких-то сверхсрочных мер я уже прав не имею. И так понятно, что старик ничего не забудет и не спустит на тормозах. По крайней мере, так было раньше. Я отхлебнул остывший кофе и после минутного размышления о смерти бывшего приятеля нашел номер Даны. Она откликнулась не сразу, после второй попытки дозвона.
«Милый?»
«Надеюсь».
«Не сомневайся. После того, что ты для меня сделал, ты самый милый, прекрасный, родной, дорогой, замечательный, еще приблизительно около 100 восхитительных эпитетов, которые я готова промурлыкать тебе на ушко».
«Спасибо, тронут. Не ожидал, потому что не привык ожидать. Ни капли не соврал я, так как жизнь в Закордонье не располагает к приятным сюрпризам, а вот подлянки и гадости подбрасывает практически ежедневно».
«Ты такой смешной, когда смущаешься и краснеешь. Но ладно, я все понимаю. Ты ведь позвонил не просто так спросить, какое на мне белье. Угадала?»
«Да. Что с тем вампиром, которого ты забрала?» Теперь уж заметно запнулась Дана.
«Тебя интересует, что именно с ним? Или какую полезную информацию он смог нам выложить?»
Честно говоря, надежды на то, что я еще раз увижу ту тварь живой, у меня не было. Как и малейшей скорби о ее судьбе. О благородных защитниках вампиризма я от всей души отправлю стройной колонной Кен Райс в незаштопанную шахту. И даже извиняться за грубость не буду. В свое время парочка таких лестотов при мне доедала на улице ребенка. В тот момент я нес домой талецкую дагу 18 века. И ничуть не жалею о том, что не стал дожидаться подхода сил милиции».
«Так я и думала, милый», —
правильно истолковала мою паузу проницательная дампир.
«Буду краткой. Плохое. Твой сосед, барон Раскобельский, пошаливает с черной магией. В его так называемом замке происходят очень неприятные вещи. В самое ближайшее время барон намерен захватить кость, убить тебя и сделать Хельгу своей супругой для придания всему некого статуса законности».
«Да, у нас так часто поступают», — скрипнув зубами, признал я. «Хочешь завладеть богатством соседа — убей его, а в качестве извинений женись на вдове или дочери. Церковь это одобряет».
«Теперь о хорошем. Он был вкусный, и девочки тебе очень благодарны. Он такой у барона не один, и девочки вообще будут тебя на руках носить, если...»
«Нет».
«Милый».
«Нет».
«Еще всего пару раз», — едва не плача взмолилась Дана. «Я никого с собой не проведу, только сама, один на один, исключительно в плане охоты, и обещаю слушаться тебя во всем, как самая послушная чихуахуа».
«Скорее уж собака Баскервилей», — буркнул я, прекрасно понимая, что отказать ей уже не смогу. «Сказал А, говори Б. Хотя, по сути, чего я, собственно, выкобениваюсь-то, а? Можно подумать, что мне невыгодно избавление моих земель от возможного вампирского нашествия».
«Мурр».
«Я согласен».
«Правда, любимый, ты просто фантастический мужчина».
«Скажешь мне это в другом месте и при других обстоятельствах», — подумав, предложил я. «А теперь скажи, если я сам попрошу ваш клан прийти и помочь мне в наведении конституционного порядка, сколько это будет стоить?»
«Ну, смотря, скольких девочек ты пустишь».
«Положим, троих».
3 ночи со мной, без звонков, без вызовов на работу и всей той немыслимо важной мужской ерунды, на которую вы вечно отвлекаетесь».
«Договорились».
«Я тебя обожаю».
Она первой повесила трубку, и я почувствовал, что хоть какая-то часть проблем свалилась с моих перетруженных плеч. Да, мне запрещено приводить за кордон непосторонних, но не запрещено обзаводиться союзниками. И уж если белая дама со своим таинственным покровителем позволяла себе таскать на чужой участок границы бомбы, пистолеты и всякую опасную радиотехнику, то почему я не могу защитить свою вотчину всеми возможными способами? Можете не отвечать, вопрос не к вам. А сам я, если честно, уже дал себе на него ответ. Поэтому буду делать так, как считаю нужным. Я еще раз перечел записку от Хельги. Идти не хотелось, но тут без вариантов. И к указанному часу я сидел на неудобном стуле в кабинете завуча нашей школы. Ирина Анатольевна Шипикова, представительная, уже сидеющая женщина с крупной костью, мясницкими руками и добрейшим взглядом педагога в третьем поколении, приняла меня довольно сдержанно.
— Здравствуйте, Ставр Годинович Белхорст. Господи боже, как это выговорить-то?
— Да, — улыбнулся я, пытаясь наладить контакт. — Вы не первые мучаетесь. Моя дочь до 7 лет имя, отчество, фамилию папы просто не выговаривала.
— Ах, как я ее понимаю. А вы кто по национальности? Это ваше реальное имя или какой-то цирковой псевдоним?
— По паспорту, — выкрутился я, не вдаваясь в подробности. — Национальность обычная.
Завуч покачала головой, видимо, решив, что я еврей, надела очки, поправила их на носу и взглянула на меня с предельной строгостью.
— Ставр
Годинович.
— Ставр Годинович.
Очень медленно, едва не по буквам, выговорила Ирина Анатольевна, видимо, мысленно поздравила себя с победой и продолжила.
— А вы в курсе, что у вашей дочери проблемы в школе?
— Неужели? — как можно искренне удивился я, разыгрывая занятого работой отца, который ничегошеньки не знает о своем ребенке. — У нее плохие оценки?
— Но вообще-то она отличница.
— Ее поймали за курением в туалете. Она матерится на уроках, хамит преподавателям, обижает товарищей по классу, что-то сломало из школьного имущества.
— Честно говоря,
нет. — Обличительный взгляд Ирины Анатольевны как-то заметно подугас. Я вопросительно вскинул брови.
— Ставр, не подсказывайте, Годинович. — О, боюсь, что проблемы несколько иные. Это касается странных фантазий вашей дочери.
Не замечал за ней склонности к фантазированию. Вообще-то она у меня весьма практичная и даже прагматичная особа. Наверное, в маму.
«Ха-ха!»
Словно поймав меня на слове, вдруг нервно хихикнула завуч.
«А вы в курсе, что ее одноклассницы шепчутся, что мама Хельги — сама смерть?»
«Откуда они узнали?» — вздрогнул я.
«Вот сейчас я не поняла. Что значит, откуда узнали? Вы намекаете на то, что это правда?»
«Я намекаю на то, что это фантазии девочек из ее класса, а не моей дочери. Мне удалось быстро перевести стрелки. Вы же опытный педагог. Неужели вам достаточно каких-то девочковых разговоров, чтобы заранее осудить ребенка и сразу вызвать родителей? Где факты, улики? Где доказательства?»
«Не горячитесь, пожалуйста. Разумеется, никто из учителей не поверил в то, что смерть может быть мамой вашей Хельги».
«А зря».
«Что вы сказали?»
«Ничего».
«Вы сказали зря».
«Ничего подобного».
«Нет, сказали, у меня профессиональный слух на разговорчики за партами».
«Я начал говорить, а вы меня перебили на середину фразы. Имелось в виду, зря я сюда пришел один. Надо было взять дочь и все разрешить на месте, вот».
«И все?»
— недоверчиво сощурилась она. «Все».
«Ну, извините. Однако я все равно хотела поговорить с вами один на один, без присутствия ребенка. Вы в курсе, что ее подруга...» — завуч нашла на столе нужный лист с записями. «Лера Кутлоенко утверждает, что буквально позавчера они травили дихлофосом волков».
— Это жестко, — вынужденно согласился я.
— Причем в вашем присутствии и при вашем попустительстве. Может, вы им этот дихлофос и дали?
— Дал.
— То есть вы?
— Да. — А что?
— Как? Что?
— окончательно отчаялась объяснить очевидная бедная Ирина Анатольевна.
— Нельзя травить дихлофосом волков.
— Почему?
— Потому что это... «Да откуда вообще у нас в центре города волки? Что за бред вы тут несете? Как можно верить всякой ерунде, которую навыдумывают себе глупые девчонки, пересмотревшие «Сумерек»?»
Я молча, но шумно поаплодировал, благодаря ее за правильно сделанные выводы. Долгую минуту заслуженный педагог смотрела на меня выпученными глазами крупного дальневосточного краба. Потом сняла очки и начала нервно грызть дужку. Я ее понимаю, тяжело ощущать себя непроходимой дурой, но, увы, дальше печального взгляда мое сочувствие не распространяется. Давно не были в отпуске.
— Да,
— тупо кивнула она. — Ох уж эти детки!
— Верно.
— Никаких сил на них не хватает.
— И не говорите.
— Наверное, мне пора. Я встал, намереваясь откланяться.
— Ставр Годинович Белхорст, вы не...
— Я с ней поговорю. Ремня не обещаю, себе дороже. Но внушение сделаю.
Ирина Анатольевна проводила меня благодарным взглядом, в котором, впрочем, читалась умоляющая просьба больше не приходить и ее не доставать. Что ж, можно подумать, кто-то против. О, я только за. Хельга терпеливо ждала меня в школьном коридоре. Выражение лица, полное раскаяния и хитрое, как у белки Рототоск, запустившей лапку в карман отца всех богов. Я присел на скамью рядом, с наслаждением вытянул ноги. Хельга положила голову мне на плечо.
Завучиха сильно зверствовала?
Да, не сказал бы. По-своему, она даже за тебя переживает.
А что тогда тебя вызвали?
Ну, это потому, что кто-то слишком много болтает. О своей маме, о волках, о дихлофосе.
Хельга протестующе пискнула, но особо возмущаться не рискнула, поскольку точно знала, у кого из нас двоих рыльца в пушку.
Мы молча посидели еще пару минут. Тут к нам вышла Ирина Анатольевна, мы ей улыбнулись, и она тут же повернула обратно.
— Сыта твоим обществом,
— веско констатировала Хельга, — и мы пошли домой.
По дороге болтали ни о чем, о всяких бытовых пустяках. Я пару раз попробовал неожиданно оглянуться, ища взглядом тех, кто должен был незаметно охранять мою дочь. Увы, не заметил ничего подозрительного. Ну, кроме как две иномарки поцеловались на перекрестке у пешеходного перехода, и стройная блондинка на высоченных каблуках пыталась помочь встать своему явно нетрезвому парню. Зато, когда мы подошли к подъезду, нас встретили двое мужчин в черном с армейской выправкой.
«Капитан приказал обеспечить охрану».
«Спасибо», — пожал плечами я.
«Мы должны находиться у вас в доме».
«Нет», — переглянувшись с Хельгой, решили мы. «Извините, парни, но посторонних мы в квартиру не пускаем. Ночуйте в гостинице».
«Это приказ», — набычились оба. «Приказы не обсуждаются, а выполняются».
Я сказал, «нет. Можете продолжать обмениваться банальностями прямо тут или строить крутых друг перед другом. Мы не против».
— И что ты нам сделаешь?
— сглупил один, поводя плечами так, что была видна выпирающая рукоять пистолета в подмышечной кобуре. — Попрошу свою дочь отправить вас в мусорный ящик. Отсюда по прямой метров 70-80. Докинешь, лапка? Второй агент оказался умнее напарника и, видимо, знал, к кому их отправили. Поэтому, пока он оттаскивал пылающего от ярости товарища, мы спокойно вошли в подъезд.
— Па! «А с чего-то нам выдают охрану? Мы провинились или нас так защищают?»
«И то, и другое», — решил я. «Но волноваться не из-за чего. Силовые структуры часто перестраховываются».
«И теперь мы должны сидеть дома?»
«А ты куда-то собиралась?»
«Па, ты говоришь, как Седрик!»
Лифт доставил нас на восьмой этаж, и я протянул Хельге свои ключи. Дома было тихо, дядедик спал, телевизор был выключен. Мы тихо прошли на кухню. Моя дочь поставила чайник и присела рядом за стол.
«Я скучаю по Десику. Этот дурацкий капитан Хрюк ничего ему не сделает».
«Вообще-то я очень и очень надеялся, что белого цверга уже продали в рабство какому-нибудь купцу или барону, и больше мы не увидим наглую физиономию ушастого мерзавца. Но моей умничке он нравился, а значит... придется его спасать.
Уверен, что следующим визитом пираты вернут тебе твою обезьянку с бантиком на шее. Милый, это же цверк. Избавиться от него так же непросто, как от перхоти. В крайнем случае сходим за грани и поймаем тебе другую домашнюю зверушку.
Хельга благодарно чмокнула меня в щеку и ушла к себе.
Убедившись, что Хельга занята у себя, дядя Эдик по-прежнему мирно дрыхнет, я достал пару книг по скандинавской мифологии освежить память. Мне было важно все, что касается Рагнарёка, последней битвы сумерек богов сотрясения мира. Возможно, это было самое эпохальное сражение света и тьмы во всех религиях. Мелкие стычки древних индуистских башков и близко не стояли рядом с трагедиями судеб ванов и асов. Здесь не было битвы в общепринятом понимании этого слова. Все было предрешено. Никто не надеялся на победу. Они просто пришли в указанный день по сигналу боевой трубы, зная, что их всех убьют, и хороших, и плохих, и богов, и нечисть. В живых не должен был остаться никто. Новому миру они уже не нужны, грядет другая эпоха, иная вера и иное переосмысление бытия. Но те, кто вышел в ту ночь на земли Асгарда, не имели ни малейшего желания уходить в небытие. Они шли не за этим. Что такое смерть для Бога? Забвение. Десяток колеблющихся адептов не решают дело, а ученые-мужи, еще хуже жены, копающиеся в биографиях бессмертных, вообще могут довести бывших небожителей до полного заключения в тьму просвещения. Я не оговорился. Изучать богов — значит убивать их. Я был на Рагнарёке. Нас загнали туда, как миротворцев в голубых касках. Никого не спасать, ничего не защищать, просто не позволять ничьим силам вырваться в наш мир. Ни свету, ни тьме. У нас хватало ума не пытаться кого-то жалеть и брать чью-то сторону. Но именно тогда я сам нарушил приказ, на руках вынеся из огня золотоволосую девушку с холодными северными глазами, будущую мать Хельги и мою законную жену. Вопреки устоявшемуся мнению, битва длилась не один день и не одну ночь. Я прятал Хель как мог, и, возможно, мои боевые товарищи об этом знали, но закрывали глаза, так же, как мы закрывали друг друга грудью. Она сама ушла после той короткой ночи, когда мы были вместе. Второй раз я столкнулся с Хель на поле боя, когда она, дико визжа, заносила окровавленный серп над головой собственного брата. Но это уже не была та невинная девушка с теплыми губами и глазами цвета северного льда. Это была смерть во плоти. Я дважды хлопнул себя по лбу, вытряхивая из головы пустые воспоминания. Это ни к чему меня не приведет. Старые раны затянулись, боль забылась, но ее последние слова я не забуду никогда. «Ты посмел стать на пути богини смерти, низкий червь. Один раз я прощу тебя ради нашего дитя. Один раз запомни, смертный». Да, я запомнил. Запомнил. А через 9 месяцев у ворот замка Кости оказалась корзинка с пищащим младенцем. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, чья это дочь. Хельга унаследовала красоту своей матери и мое непробиваемое упрямство. Первой мыслью было отдать ее на воспитание в монастырь. Но вроде как этот младенец подброшен, да и как вечно воюющий граничар может воспитывать девочку в мире Закордонья? Седрик сразу схватился за меч и, глядя на меня безумными глазами, потребовал, чтобы я еще раз посмотрел на нее и честно сказал, имею ли я хоть малейшие сомнения в том, кто отец малышки. Она улыбнулась мне, выдала пузырь крохотными губками и навсегда стала смыслом моей жизни. Янтарный пояс богини Фрейи, он же ее ожерелье, листая страницы, бормотал я, дарует неуязвимость от любого врага, помогает при родах, заставляет нравиться противоположному полу, сам утягивается на талии того, кто его носит. Куплен богиней у 4 подземных карликов, сведущих в колдовстве, за ночь группового секса. Как я понимаю, стиль унисекс. Были ситуации, когда этот пояс носил брат-близнец Фреи, и никто над ним не хихикал. Есть даже информация, непроверенная, но есть, что пояс богини успешно носил наш дядя Эдик в сочетании с его боевым молотом, то есть защит плюс нападение, он становился не просто бессмертным, а воистину непобедимым. Врут? Я отложил книгу, встал и поставил новый электрический чайник. Что ж, если даже сейчас Эдик считает этот пояс самой действенной защитой от Скола и Хати, то, пожалуй, стоит ему верить.
«Кто называл мое имя? Я выспался. Можно мне конфетку?»
В дверях кухни появился наш психический бог со справкой. Я автоматически кивнул, пальцем указывая ему на шкафчик у плиты. Эд быстро выдвинул ящик, сгреб полную ладонь карамелек и, не заморачиваясь с развертыванием бумажек, сунул себе все в рот. Добрых 5-6 минут он безмолвствовал. «Здесь ничего не написано о том, куда делся пояс богини Фрей после Рагнарёка. Так же, как не описана ее смерть, а значит, ты прав. Чисто гипотетически она вполне может гулять в окрестностях разрушенного Асгарда, рыдать и пытаться возродить жизнь. Я ни разу не видел ее за гранями, но приму твою точку зрения. Итак, она там, и она жива».
«А я тебе что говорил?»
— выдал дядя Эдик, как только проживался. «Ты со мной?»
«На мультфильм, на мультфильм! Что нового показывают в кино? Я люблю Белку и Стрелку, а не собачки».
«А еще месяц назад ты любил Марью-искусницу из одноименного фильма».
«Почему нет? Она крупная женщина, неболтливая и умеет себя подать».
«А до этого фею Тинки Белл».
«О, да, эта малышка в зеленом мини, просто секси».
«Так, тебе пора в Средневековье. Как смотришь на то, чтобы прогуляться со мной в замок Кость?»
«Право, даже не знаю, что лучше, телевизор или...»
«Племянница нашей кухарки Агаты, купающаяся голышом в ручье за лесом?»
«Я с тобой!»
Мне оставалось лишь на минуточку заглянуть к Хельге, переписывающейся ВКонтакте с немногочисленными френдами. Предупредить ее, что мы с дядей Эдиком отлучимся на часок, а если будет звонить Дана, то я пока занят. Но всегда передавай привет, хуже не будет. Мне даже не пришлось врать, что мы идем на веселую прогулку, а не на дело, граничащее самоубийством. Она лишь на миг приложила кончик пальцев к губам, послала нам воздушный поцелуй один на двоих и вернулась к своей переписке, с головой окунаясь в мир виртуальных страстей. Я мысленно поставил себе на заметку разобраться и с Каримом, и с Ромой при случае, не дожидаясь, пока им улыбнутся девушки из клана Красной Луны. А эти милашки умеют быть щепетильными, уж поверьте.
«Па!»
Не отрываясь от монитора, на минутку остановила меня Хельга.
«Я, конечно, посижу тут часок-другой, но ты не в курсе, что у нас там за военное учение под окном?»
Я недоуменно шагнул вперед, отдернул занавеску и замер на месте. Весь двор нашего дома был заполнен БТРами, военными мотоциклами, машинами скорой помощи, тремя или четырьмя габаритными артиллерийскими установками, армейскими грузовиками с крупнокалиберными пулеметами и разбегающимися по углам палисадника автоматчиками.
— Мать твою, пургу с пургеном! — сквозь зубы выдохнул я. — Лапка, это капитан.
— Там?
Она кивнула в окно. «Нет, он сам там вряд ли», — поморщился я, мысленно пытаясь сосчитать количество боевой российской техники у нас под окнами. «Но все это благодаря ему. Ты не обращай на них внимания, окей?» Моя умничка рассеянно кивнула и вернулась к своей переписке. Я тихо подмигнул Эду.
«У тебя глаз дергается», — шепотом сообщил он.
«Пошел в задницу».
«Не спорю».
«В смысле, идем со мной за грани?» Дядя Эдик выгнул грудь колесом, демонстрируя полную готовность пойти за мной хоть к черту на рога, лишь бы я был капитаном Драккара. Это, кстати, хороший признак. Но в том плане, что у нас он вечно со мной спорит, А в закордоне его мозги встают на место, и это благоразумно идет на все компромиссы ради цели. А высшая цель для него, как для северного бога, — это благосостояние семьи. Род для любого бога превыше всего. Если бы он один был такой, ага, как же. Вспомните, даже Иисус Христос мигом перевел в рай своих ближайших родственников. И папу, и маму. Кстати, маму — это понятно, у евреев родство передается по материнской линии. Но и отцу, святому плотнику Иосифу, нашлось свое тихое местечко в раю. Хотя он, в отличие от Богоматери, ничем таким замечательным себя не проявил. Муж, хозяин, заступник. Все. Вовремя отставив все вопросы влияния иудаизма на христианство и борьбы христианства с древними богами Севера, я просто выбросил из головы эту тему и поспешил вернуться к собственным животрепещущим проблемам. Их было несколько, и все они крутились вокруг одного — как добыть древний пояс богини Фреи? Этот главный вопрос дробился на три подпункта — как добраться до Асгарда, как получить мифический артефакт и как вернуться с добычей домой, если грани равно негостеприимные на вход и на выход. Впрочем, и по этим подпунктам можно было расписать целые планы военных операций, где слово «успешно» могло быть отнесено лишь к нашему самоубийству.
«Ставр, звони!»
Пока я переодевался в спальню, резко впрыгнул дядя Эдик с моим сотовым телефоном в руках.
«Срочно звони на канал! Они там опять крутят передачу с Акуджавой!»
«Это вообще-то нам пора».
«Я никуда не пойду, пока ты не восстановишь справедливость!» Нетерпеливо притопнул босой пяткой въедливый бог. «Он поет виноградную косточку в теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, виноград не сажают косточками! Он может зарывать их хоть в теплую, хоть в холодную землю десятками, но целовать ему будет нечего и рвать спелым тоже! Виноград сажают лозами! Лозами, дорогой мой необразованный родственник! Чек.
А я-то тут при чем? Иди скажи это Акуджаве.
Он умер!
Тем более не понимаю твоих наездов на меня.
А ты не разделяешь моего праведного негодования? Не поддакиваешь и не говоришь, как я прав?
Мне не оставалось ничего, кроме как отобрать у него сотовый, крикнув дочери, что мы скоро, и, крепко держа бунтующего дядю Эдика за шиворот, шагнуть в гобелен.
«Мой лорд, вы верну...» «А почему вы без миледи Хельги?» — мигом поник верно дежуривший в коридоре Паш.
Мы с Эдом переглянулись.
«Мальчик мой!»
— первым начал кудрявый бог, обретая разум.
«Да и только что увидел своего хозяина и господина. Где приличествующая этому событию радость? Где восторг? Где поклоны и падение ниц?»
«Миледи Хельга говорила, что это лишние понты и прибамбасы».
«Бунт!» — сухо констатировал я, и Мэтью с костылями быстренько вжался в стену. — К вопросу твоей казни мы вернемся через пару часов. А сейчас проводи сэра Эда в его гостевую комнату и помоги переодеться.
— А этот революционер меня по пути костылем по затылку не ошарашит?
— Надеюсь, нет, — без особой уверенности предположил я. — Но, быть может, во время переодевания ты сумеешь его разговорить, и мы узнаем, как глубоко проросли в нашем замке семена вольнодумства и демократии. Идите.
— А миледи Хельги точно не будет? — вставил реплику мой паж.
— Я сказал, идите, а не то будет леди Мелисса. Перепуганный Мэтью дунул по коридору так, что Эд на здоровых ногах не сразу смог его догнать. Кстати, надо бы почаще пугать этого настырного паренька с благородной кровью обещанием подарить его нашей вечной гости. Она сексуально озабочена, как 150 мартовских кошек сразу. Он тоже присматривается к поиску подружки. Пусть эти двое найдут друг друга. Кто им откажет? Я прошел к себе, переоделся, накинул на плечи надежный плащ и почувствовал, как в голову взбрела гениальная идея. Нет, я редко так сам себя хвалю, но в этот раз заслуженно. Кто жил за гранями? Кто знает тамошние дороги и тропы? Кто мог доходить до развилки Асгарда? Кто не замерзнет, не станет нарываться на неприятности, а в случае драки станет на нашу сторону? Разумеется, не белый цверх де Сигуаль, улизнувший неизвестно куда на летающем дракаре. если вы, конечно, сразу подумали про него. — Седрик!
— Сир!
Старый воин появился по первому зову, так словно ждал в засаде за дверью. Впрочем, вполне возможно, что и ждал.
— Как волки?
— Какие, сир?
— Живые. Те, что по договору защищают подходы к нашему замку ночью.
— Хотите поговорить с их вожаком? — догадался он и с легким поклоном предложил мне пройти на стены.
По пути мы коротенько обсуждали перспективы ночного похода, слегка поспорили, даже пару раз повысили друг на друга голос, но в целом пришли к разумным соглашениям. Седрик обещал сопроводить нас до граней и ждать с нашей стороны ровно сутки. Если будут хоть какие-то проблемы с замком, он и его люди вправе бросить пост для защиты нашей недвижимости. Но Центуриона и Ребекку он все равно оставит на месте. Они или дождутся нас, или вернутся к вечеру в стойло сами. Беспокоиться за них не стоит, эта парочка вполне способна за себя постоять. К тому же им уже давно пора как-то поактивнее оставаться наедине. Хельга намекала, что была бы не прочь понянчить маленького же ребенка. Когда мы встали на крепостной стене над воротами, один из дозорных по приказу Седрика протрубил в боевой рог. Почти сразу же из ближайшего леса вышли на дорогу трое волков. Увидев меня, один из них издал призывный вой, и вскоре к нашим воротам неспешной рысью вышел огромный полярный волк. Мне оставалось лишь договориться.
— Хау, серый брат! Доброй охоты всем нам!
Волк недоверчиво сощурился, но, тем не менее, сел и подал мне правую переднюю лапу.
— Мы с другом намерены совершить поход за грани. Ты, случайно, не в курсе, как добраться до старого Асгарда?
Вожак выпучил на меня глаза, выразительно покрутил пальцем у виска и развернулся обратно в лес. Я мгновенно поймал его за хвост и, удерживая твердой рукой, раскрыл карты. Понимаешь, без одного магического предмета нам не одолеть волков-призраков. Сколы хати перебьют моих людей и навек поработят твоих братьев. К тому же у нас был договор. Волк, не оборачиваясь, выразительно рыкнул, пытаясь оттолкнуть меня задней лапой, словно показывая, как глубоко под хвостом я могу искать наши прошлые договоренности.
— А, так ты струсил! Такой большой, сильный, храбрый зверь и струсил! Фу-фу-фу!
Он резко развернулся ко мне и радостно закивал. — Да, струсил, трушу и буду трусить! Но с вами, суицидником и психом, никуда не пойду.
— Ладно, твои условия.
Волк заинтересованно поднял левое ухо. — Типа, огласите лучше ваши весомые предложения, пожалуйста.
— 4 барана, 1 корова, шампунь от блох. И лично тебе большой ошейник из натуральной кожи со стразами. Могу с шипами, будешь выглядеть, как заправский байкер из ночных друзей президента Путина.
Возможно, кое с чем я перебрал, но серый брат быстро произвел в своем уме несложные математические вычисления, и мы скрепили новый договор руколапопожатием. Еще несколько минут мы потратили на уточнение деталей, маршрута, багажа и всего того, что могло бы понадобиться двум непритязательным мужчинам на однодневную прогулку по свежему снежку. Договорились выйти вместе, общим отрядом, люди и звери, за час до полуночи.
— Как вы с ним разговариваете, сир? — встретил меня старина Седрик, все это время подпиравший ворота.
— Ты знаешь, иногда даже легче, чем с тобой, — улыбнулся я, и мы вместе вернулись в замок. Бывший бог ждал меня в обеденной зале. Эд искренне считал, что куда бы и зачем мы ни отправились, нельзя делать этого без ужина и возлияния. Последнее, впрочем, весьма умеренно. Так, пара кубков красного, ибо напиваться у богов Севера было принято после похода, в честь победы или на тризне. Пьянка до драки могла спугнуть удачу.
— Я оставил тебе миску супа и кусок соленой оленины.
— Ты очень любезен.
— Соленина ошибочка вышла. Извини, я все съел.
— Тогда собирайся. Через час мы выезжаем.
— Центурион и Ребекка в курсе?
Эд, по-моему, мы единственные владельцы домашней скотины, которые вечно интересуются ее мнением по тому или иному вопросу.
Ну, моя милая лошадка хотя бы не пишет. Не то что твой черногривый бумагоморатель.
Ребекка проболталась, догадался я. Эд удовлетворенно хмыкнул. Она, родимая, сдала с потрохами за 2 соленых сухарика. Похоже, скрыть свои литературные потуги Центуриону уже не удастся. В курсе будут все, но хоть не я тому виной.
Между прочим, он пишет мемуары. И там, как я понимаю, в очень критической форме описывает ваши с ним отношения. Не удивлюсь, если он показал себя тираном и снобом.
«Если мой Центурион возьмется гнать бульварную литературу, то достанется всем», — логично рассудил я. «И тебя он давно ревнует к одной белой милашке с новыми подковками. Представляешь, как будешь описан ты? Нет, не буквально, но с какими интересами?» Кудрявый дядя Эдик едва не поперхнулся вином и, кое-как откашлившись, стал нервно проверять наш багаж в дорогу. В целом нам на двоих должно было хватить одного вещевого мешка с парой сменных носков, бинтами, караваем хлеба, хорошим куском сыра и флягой крепкого вина. Если совсем честно, то вина там не было. В Средневековье его крепость не поднималась выше 9-10 градусов. Во фляге был коньяк, дешевый, азербайджанский, неизвестно какого завода и года разлива. Я сам тайно притащил его в замок, держа именно для таких ситуаций. Согреться в снегу, растереть замерзшие пальцы, плеснуть на дрова для разжигания костра, обеззаразить рану. Внутрь я его принимать не собираюсь, а Эду практически все равно, что хлестать, хоть бензин, но вещь все равно нужная. Из оружия взяли лишь мечи и охотничьи ножи, ни топоров, ни арбалетов, ни копий, ни щитов. Бывший бог выбрал легкую кольчугу и серебряные наручи. Я решил и этого не брать. С меня вполне хватит волчьей шкуры. До граней скачем на лошадях. За гранями нас поведут волки. Они знают дорогу, хоть и не любят те места. Говорят, даже на подступах к Асгарду у них подгибаются лапы и встает дыбом шерсть. Неизвестно, сколько нам придется топать по снежному бездорожью, но, надеюсь, ты сориентируешься на местности.
«Если ты о том, где нам искать сестричку Фрею», — тихо присвистнул сквозь зубы закативший глаза Эд, — «то обломись, дорогой друг. Нам не придется ее искать. Она сама найдет нас со всем пылом и жаждой общения».
«Думаешь, миром договориться не получится?»
«Вряд ли. Она и в лучшие времена не меняла своих решений. Если просящий ей нравился, он получал желаемое. Если же просьба была ей неприятна, то она просто начинала плакать. А рыдала эта блондинистая дура так неистово и старательно, что просящий предпочитал побыстрее слинять сам или тонул на месте».
«Мило».
«А я о чем?»
«Тогда пошли», — предложил я, поскольку все равно делать больше было нечего. Чесать языками мы можем долго, а время не ждет. Во дворе нас ждал небольшой отряд. 3 конных лучников, Седрик на своем рыжем молчуне и о чем-то шепчущиеся чуть в сторонке Центурион и Ребекка.
— Будут какие-нибудь указания перед походом, сир?
— Пожалуй, нет. Все и так знают свои обязанности.
— Может быть, вы захотите сказать речь?
— Не сегодня.
— Может, вы все-таки соизволите хотя бы поцеловать меня на прощание?
Последний вопрос задал уже не Седрик. Ну, вы, наверное, и сами догадались, кто. А я в очередной раз проклял того безымянного архитектора, что построил гостевую башню окнами во внутренний двор. Леди Мелисса стояла у подоконника, все еще загипсованная, но изрядно подсохшая и кое-где уже пошедшая трещинками. Отсутствие парика она скрыла кружевной вуалью на макушке и похотливо смотрела на нас сверху, страшная, как мумия в фате. — Как ваше здоровье, драгоценнейшая? Наша гостья, видимо, собиралась сказать «не дождетесь», но передумала, дважды ударила желтым лбом о стену и трагически протянула.
— Я таю! Просто медленно угасаю без мужского внимания и неразделенности чувств. Поднимитесь же ко мне, вы жесткосердечнейший, или я в очередной раз брошусь вниз, и пусть мое бедное изломанное тело служит вам вечным укором.
Центурион, шагнув сзади, крепко цапнул меня зубами за ворот и одним могучим движением шеи перекинул себе на спину, как куль с мукой. Я даже мяукнуть не успел. А этот черный гад, заржав самым зловещим образом, бросился в открытый проем ворот, успешнейшим образом спасая мою шкуру и честь.
«Не волнуйтесь, прекрасная леди Мелисса!» — запрыгивая в седло, проорал веселый Эд. «Мы спасем вашего возлюбленного! Клянусь рогами всех козлов на свете, я лично приведу его пред ваши чудесные очи уже утром!»
«Так пошевеливайтесь, болван!»
«Только не плачьте!»
«И в мыслях не было!»
Как я понимаю, сплюнула вниз наша невыдворяемая старушка, после чего весь отряд припустился догонять нас с центурионом. А мы, кстати, тихо встали в уголке сразу за воротами, но для пущего эффекта хитрый жеребец еще пару минут изображал бег на месте, имитируя удаляющийся стук копыт. Хоть кого-то на этом свете я могу назвать своим настоящим другом. С меня новый журнал «Максим». Там есть чудесные фотки Скарлетт Йоханссон голышом на лошади.
И как лошадь?
Тебе понравится. Рыжая, с шикарным хвостом и эдакой пляшущей чертовщинкой в глазах.
Рыжие они такие, серьезно подтвердил мой конь. Только рыбяки ни слова.
Это исключительно между нами, мужчинами, так же весомо подтвердил я. А теперь вперед. Мы пустились хорошей рысью. Ночь еще не вступила в свои права, света звезд и месяца вполне хватало, да и кони отлично знали дорогу. На опушке леса я предупреждающе поднял правую руку. В тот же момент из кустов бесшумно вышли волки. Вожак посмотрел на нас долгим, немигающим взглядом, то ли пересчитывая, как баранов, то ли прикидывая нашу силу. Потом махнул головой налево и побежал. Вся стая припустила за ним, а мы за стаей. Воздух был хрустально чист и опьянял свежестью. Шкура белого волка надежно укрывала меня от холода, а в груди яростно подпрыгивало сердце, как в юности перед очередной безумной авантюрой или опасным приключением. С возрастом все мы меняемся, причем с любым возрастом. Я, 14-летний, был совершенно не похож на себя 18-летнего, а в 25 думал, что жизнь только начинается. Как же, я феодал, у меня свой замок, а впереди волшебный мир, сражения, подвиги, драконы и богини. Потом в мои руки легла ответственность за судьбу крохотной девочки, и я опять изменился. Сейчас ей почти 18. Я совсем-совсем другой. И если бы не крайняя необходимость вкупе со страхом за мою дочь, хрена лысого бы меня заманили в ночную скачку к развалинам Асгарда за поясом давно сбрендившей Фрей. Ледяные вершины граней, вгрызающиеся в звездное небо, были похожи на серебряные короны великанов. Они манили и притягивали, но горе путнику, вздумавшему остановиться на ночлег у этих сиятельных глыб. Нечисть идет с той стороны закордонья, наши земли их охотничьи угодья. Если вы пришли сюда днем, то спешите повернуть назад, если попали к граням ночью. Молитесь. У хрустальных стен мы остановили коней. Белый волк вывел наш отряд к одной из многочисленных расселин, постучал лапкой по льду и протяжно завыл. Грани не шелохнулись, но мне на миг показалось, будто бы с той стороны ему отвечает вой других волков. «Седрик», — я спрыгнул с седла, — «принимай командование на себя. Действуем строго по плану. За мной не идете, даже если утром наши кони вернутся без нас».
«Сир, может, тогда мне будут уже ниже плинтуса ваши приказы?»
«Что? Откуда такие выражения, старина?»
«А вы не догадываетесь?»
Старый крестоносец отважно выдержал мой испепеляющий взгляд, но потом все-таки склонил голову. Подавив таким образом центр сопротивления моему финальному диктату, я обернулся к Центуриону. «Дружище, все мои обещания в силе. Постарайся ни во что не встревать и беречь свою подружку».
«Так и вы ему еще скажите, чтобы он не очень впадал в романтику», — тепло посоветовала Ребекка, почти касаясь мягким храпом моего уха. «А то, как только мы останемся наедине, он начинает нести странную ахинею про лютики, бабочек, пробуждающуюся весну в ручьях, и так и склоняет меня удрать с ним бегать на заливные луга в венке из ромашек. Я говорю: «Циня, дорогой, шо, нас здесь плохо кормят?» А он гнет свое. Полет, травка, свободная любовь.
«Травку надо было бы поставить на первое место», — зачем-то поправил Эдик. «Все остальное потом, как следствие».
Центурион резко повернул голову, пытаясь укусить бывшего бога за коленку, но не успел. Эд оказался проворнее и, спрыгнув, спрятался за белой кобылкой. Они могли бы еще долго так цапаться, но серый брат, глянув на золотую луну в ночном небе, коротким рыком призвал нас к порядку. Я извинился за обоих лошадей и дядю Эдика. До кучи. Пора. — Эд!
— Иду!
Он в последний раз крепко обнял свою любимицу за лебединую шею, невзирая на ревнивое фырчание Центуриона, и подошел к ледяной стене. У бывшего бога все-таки сохранились кое-какие силы. Он мог бы открывать и закрывать проходы в гранях. Без этого вся моя служба, наверное, шла бы строевым шагом коту в то самое местечко под хвостом, куда солнце не заглядывает и где темно, как в аналогичном месте у негра. Потому что грани живые. Эти глыбы вечного нетающего льда способны открывать проходы непроизвольно, на целый день или краткий миг, чем пользуется любая нечисть закордонья. Когда мы успеваем это заметить, то посылаем отряд. А когда нам самим надо попасть на ту сторону, зовем Эда.
— Должен признать, что Хельга справляется с этим делом лучше меня.
Через пару минут выдохнул северный бог, резко хлопая в ладоши и медленно разводя руки. Словно повинуясь его движениям, огромные прозрачные скалы дрогнули, сверху побежала тонкая извилистая трещина, и мгновением позже перед нами раскрылся узкий проход метра на полтора в ширину. Вполне достаточно для двух взрослых мужчин в доспехах. Нет, Эд бы и бочком где угодно просочился, он стройный, а во мне почти 100 кило здорового веса, и в плечах шире меня может только Седрик. Короче, так-то пройдем, а вот на лошадях вряд ли. Серый брат скользнул в щель первым, за ним последовали остальные волки. Ну, мы... Я подумал, что, наверное, мне стоило бы что-то сказать, речь толкнуть или что-нибудь напутственно-ободряющее. Надеюсь, все этого ждали. А может, просто мне не очень хотелось идти в снежную неизвестность, на верную смерть, в острые зубки бывшей богини любви и весны.
— Валим, валим!
— поторопил меня кудрявый бог.
— Видишь, люди устали, собираются развести костер и перекусить. Мы здесь лишние, правда, Седрик?
— Вы что-то сказали, Сарет? — даже не оборачиваясь в нашу сторону, бросил старый воин, первым запустивший лапы в кожаную сумму с продуктами. Я стиснул зубы и поспешил за волками в расселину, пока проход еще держался. Уже на полпути начался снег, а к концу дороги мы едва поднимали ноги, проваливаясь в высокие сугробы по колено. В лицо бил холодный ветер, в закордонье почти всегда метель, она может быть слабее, сильнее, слева, справа, со всех сторон одновременно, не имеет значения. Вожак стаи, первым шагнувший на родные просторы, задрал морду и издал долгий победный вой. Почти сразу ему ответили, и из искрящейся пелены вынырнули белые волки. Довольно много, очень много.
— Ставр, тебе не кажется, что этих злобных зверюк...
— Наших союзников.
— Наших союзников, — поправился он. — Слишком уж как-то много.
— Мы в безопасности... Не очень уверенно успокоил я. Только не говори слишком громко и не делай резких движений.
Если они у меня хоть что-нибудь откусят, я на тебя обами жаловаться буду.
Почему ему?
Да просто красиво звучит. Черный президент против белого волка. Мне нравится.
Меж тем серый брат, похоже, о чем-то договорился со своими соплеменниками. Видимо, сию минуту нас есть все-таки не будут. А значит, безумный план экспроприации пояса продолжается. Вожак стаи шагнул ко мне, лизнул руку и кивком головы указал на свою широкую спину.
«Уверен?» — переспросил я.
Волк презрительно фыркнул, давая понять, что вообще-то он на своем горбу и кабанов, и северных оленей таскал.
«То есть с таким худосочным бегемотом, как я, тем более справишься? Ладно, не вижу смысла спорить». К Эду тоже подошли два волка пониже ростом, значит, будут меняться по дороге. Мгновением позже стая молча пустилась в путь по снежной целине. Скакать верхом на волке, в принципе, не особенно сложнее, чем на лошади. Ну, седла нет, стремян нет, держаться приходится за густую шерсть, ноги поджимать, а управлять собой серый хищник не позволяет никому. Выбор трассы, резкие повороты, прыжки, взятие препятствий, торможение — все на его совести. В этом смысле лично я Ивану Царевичу особо не завидую. Эду тем более. Меня отвез вожак, а вот уж его трижды перекидывали прямо на бегу, словно мешок с картошкой.
— Мама, осторожней, я сам, я же упаду, я же... Тьфу ты, шерсть в рот попадчая! Ах ты, я тонхеймская плесень, так у меня еще аллергия, сатрапы вы мохнатые, ненавижу! Че, Ставр, я хочу таблетку!
Увы. Аптечка находилась в замке, в сундуке, а брать с собой в поход на Асгард лекарство от аллергии было последним, что бы мне могло взбрести в голову. Да и мысли были о другом, как самому удержаться на этом бешеном комке мышц и не вылететь носом в сугроб. Наше путешествие длилось не меньше часа, а то и больше, трудно сказать наверняка. Тяжелая сумка с едой и вином тупо била меня по спине. Куда она потом делась? Несмотря на то, что на мне почти не было доспеха, и меч и кинжал были самыми легкими из всего арсенала, серый брат подо мной явно начал уставать. Впрочем, если бы мне пришлось бежать с этим волком на плечах по свежевыпавшему снегу и морозу градусов в 20, я бы рухнул на первом же километре. Все-таки чисто физически животные далеко превосходят нас, людей. Внезапно вожак резко встал, упершись всеми четырьмя лапами. Я кубарем полетел носом в снег. Встал, отряхнулся, выматерился, краем глаза заметив самодовольную ухмылку на морде серого брата. Ладно, сочтемся. Пусть пока это будет ему маленькой компенсацией за мой проезд.
— Ачеш! Топор мне в ухо и ноги пьяного цверга в суп. Они меня уронили! —
приглушенно орал Эд, пытаясь по крабье выползти из сугроба. Как я понимаю, один волк его подкинул повыше, а другой не поймал. Специально. Потому что так веселее. У волков простой юмор, понятный детям. Упал — уже смешно. — Это Асгард. Я помог брату моей жены встать на ноги, кивая в сторону черной полосы на горизонте. Она была настолько черной, что, казалось, снег не падает на древние камни.
— А, так значит, дальше мы пешком на своих двоих, — догадался бывший бог.
Волки дружно кивнули. Приближаться к проклятому городу их не заставишь никакими посулами. Да, собственно, они и так подкинули нас почти к самому порогу. — Ждите нас до рассвета. Если не придем, то искать нас не надо. Вожак хмыкнул, опустив нос себе под мышку, тип «никто и не собирается». Мы с Эдом переглянулись, подтянули пояса, поправили оружие и плащи, кивнули и пошли вперед. Некогда прекрасный и величественный Асгард приближался с каждым шагом. Чем ближе к нему, тем тоньше становился слой снега. На подходе под ногами уже можно было разглядеть спекшийся от страшного жара камень. Раньше здесь проходила главная дорога, вымощенная огромными гранитными плитами. Обработкой и строительством занимались нанятые мастера Йотунхейма. Стены города и ряд зданий возводил знаменитый великан Хримтурс.
Сейчас гигантские развалины напоминали кучу битого кирпича. Не уцелело ни одно здание, ни одна улица, ни один мост. Если вы можете представить себе мертвую поверхность Марса, то, наверное, поймете мои ощущения. Мне повезло, хоть издалека, но я успел увидеть этот город прекрасным и целым. Ну а что в данный момент творилось в груди бедняги Эда, подходившего к обугленной памяти собственного дома, не хотелось даже спрашивать. Он спросил меня первым, и не о том.
— Ты их слышишь?
— Не уверен.
— Так возьми кинжал и выковыри сосульки из ушей. Ставр, я предупреждал, что к старым развалинам нельзя приближаться. Слишком много крови и боли впитала эта земля. Слишком много проклятий, ярости, ненависти вознеслось в пылающие небеса. И те, кто выжил, чтобы охотиться здесь, не выпустят нас живыми.
— Ты всегда любил патетику.
— Почему в прошедшем времени?
— встревожился он. Потому что я выхватил меч прежде, чем начал оборачиваться, и все равно едва успел поднять на клинок тварь. Эд побледнел, что, кстати, было хорошим признаком, значит, приходит в себя, и вторую тварь, скользнувшую к нам в ноги, он просто рассек кинжалом, упав на одно колено.
— Уверен, что их тут больше двух,
— прорычал он, стряхивая с лезвия синие вязкие капли.
— Спина к спине, как у мачты Драккара.
Твари, низкорослые, абсолютно лысые существа, похожие на черных куниц, были страшны скоростью и бритвенно заточенными зубами. Мы встречали их и раньше. Иногда они умудрялись прорваться через грани во внешний мир. Убить их несложно, они бояться стали, тут главное успеть ударить первым. И не промазать, естественно. Я успел зарубить еще двух, это, кажется, 6 или 7. В бою он вообще движется в разы быстрее меня. Вековой опыт битв за его плечами не пустой мешок военных мемуаров. Правда, мне прокусили полу плаща, оставив 2 маленькие, словно бы вырезанные дырочки. Но это мелочь. Худшее было на подходе. «Великаны!»
«Йотуны!» —
кивнул бывший бог, чуть раскрасневшийся после короткого боя.
«Они мои, сколько бы их ни было!»
«С ума сошел!»
«Сумасшедший я в твоем мире, а сейчас ты в моем. Короче, не нуди, Ставр! Вспомни о Хельге и найди танцующую Фрейю. До рассвета 2-3 часа. Если ты сумеешь уговорить ее не сразу убивать тебя, то...»
«Но как же я ее уговорю? Она ж богиня!»
«Гриль моржовая, я откуда знаю? Но мою сестрицу ты ж как-то уболтал!»
Логично парировал Эд, толкая меня в спину.
«Иди по кругу, держи развалины города с левой руки. Внутрь не суйся ни при каких условиях. Если что, кричи!»
«В смысле, ты придешь мне на помощь?»
«Нет, сучок, ты Игдрасилова, я просто пойму, что ты погиб героем!»
«Это моя самая заветная мечта!» С чувством признался я и быстрыми шагами поспешил на поиски смерти. Черная земля чуть вздрагивала под тяжелой поступью инеистых великанов. Эд ненавидит их всей своей неупокоенной душой, и помогать ему в этом бою значило бы просто до икоты обидеть бывшего бога. Выкрутится сам не первый день замужем. За моей спиной раздался грозовой рев северных гигантов и боевой клич дяди Эдика. Я стиснул зубы и побежал, благо снега под ногами почти не было. Крики сзади постепенно стихали, либо Эд их всех перебил, либо еще не всех, но перебьет. Он в хорошей форме, и он к ним неровно дышит, бормотал я себе под нос, следя за темпом и стараясь не сбиться с шага. А мне что? Мне всего лишь отправили искать ту, что мчалась по полям битв во главе отряда Валькирии и собирала лучших воинов для себя и Одина. Ему там весело с 3-метровыми Санта-Клаусами, а я, значит, должен лапать талию безумной Фрейи, уговаривая ее добровольно расстаться с золотым Брисингаменом. Это пояс. Название такое, язык сломаешь и с морозу не выговоришь. Я сам битый час учился». Может, у нее этих
поясов, ремешков или всяких там дамских держателей. Штук 100, но мне нужен именно брисингамен. Повторю еще раз и точно запомню наизусть. Я встал отдышаться и перевести дух. Спина взмокла под тяжелым плащом, ноги словно налились свинцом, а в ушах навязчиво звенела какая-то тягучая мелодия. Яс и Иваны в единой могиле, в ночи кораблей караваны уплыли, где снег прожигали багровые капли, земля не рожает, и грозы иссякли, и память слезой, уходящая в небо, ложится вслепую белоглазую неболь. Я не сразу понял, что слух меня не обманывает. И только потом разглядел сгорбленную женскую фигурку, сидящую на черной каменной глыбе. Фрея, богиня света и любви, дочь ванов, судьба асов, прекраснейшая из всех, небо и золото, та, ради чьей улыбки стремились умереть, а взгляда воскреснуть. На ней было простое холщовое платье, ноги босы, светлые волосы не спадали до поясницы. Она закрывала лицо руками, методично раскачиваясь из стороны в сторону, и тихо пела. Ее голос манил и завораживал. Хорошо, пока она поет, значит, есть надежда. Я улавливал слова, но не особо вдавался в смысл. И без того ясно, что необходимо использовать единственный шанс, пока она не перешла в свою вторую черную ипостась Вальфрей. Впрочем, воспользоваться им мне не пришлось. Она перехватила инициативу, заговорив первой. Хрипловато, но без раздражения.
«Ты пришел сюда, привлеченный моим пением, смертный. Увы, слезы богини более не золотые, и ты не найдешь богатства в моей скорби».
«Я в курсе и пришел не за этим. Мне нужен ваш...» Я на мгновение запнулся. Начинать разговор с просьб или требований казалось как-то неправильно. «О, Фрей, дочь ванов, властительница чертогов с тысячью скамей, как твое здоровье?»
«Вежливость и учтивость — частые спутники мудрости, но твои виски только тронула седина».
Богиня подняла на меня взгляд, и я слегка вздрогнул. Ее глаза были матово-черными. Ни зрачков, ни белков, ни радужки, только галактическая тьма, безысходная и беззвездная. Это было жутко до дрожи.
«Ты спросил о том, здраво ли мое тело? О да, уже много лет я не чувствовала себя столь сильной. Но дух мой в смятении. Мне кажется, раньше я была другой. Ты помнишь меня иную?»
«Да». Помедлив, признался я. «Мы не были лично знакомы, но когда началось все это, в смысле, последняя битва, я видел вас, я тоже там был».
«Неужели в сумерках богов сражались смертные? Мне трудно это вспомнить, и еще труднее в это поверить».
Фрейя встала, с хрустом сжала кулаки и неожиданно резко обернулась ко мне.
«Разве люди не предали нас? Разве отец богов не любил их, не даровал им искусства, не научил их обрабатывать землю, не вселил в их души храбрости, не сделал поклоняющихся ему владыками мира?»